Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Ирей Кирилл Шкарбуль, настоятель Крестовоздвиженского храма в городе Тайбэе на Тайване. Добрый день, отец Кирилл.
Здравствуйте, Александр.
Так много всего интересного вы рассказывали в предыдущих двух программах. Хотелось бы продолжить эту беседу и поговорить о том, как тайваньцы приходят к вере, насколько это сложно. Вы в прошлой программе уже начали рассказывать о том, как много внешних обстоятельств, которые этому мешают. Но есть еще и культурные и языковые отличия. И я слышал, как вы рассказывали о том, что даже сами базовые понятия люди не могут воспринять правильно, потому что таких понятий нет в китайском языке. Вы говорили о том, что они не понимают, что такое грех. Вот расскажите, как вы объясняете, что такое грех, и какие еще, может быть, понятия не понимают китайцы?
Это действительно очень интересная тема, и мы во многом не ценим то, что имеем, наши возможности нашего языка, нашего менталитета. Когда мы видим, например, русского человека, который не воцерковлен, то нам кажется, что это человек православный, но в котором как-то выключено, что-то выключено, да, то есть он как-то погас, но вот он уже готовый православный человек, только нужно это включить. А с тайваньцами это совершенно что-то иное, и нужно созидать просто вот по крупицам, все это лепить, по сути, и очень часто на таком основании очень далеком. Нужно это основание сначала разрушить и потом строить что-то новое. Действительно, мы на одном из наших курсов целый год проводили беседы с тайваньцами, и одна тайванька задавала один и тот же вопрос: что же такое грех? Потому что на китайском языке это уголовное преступление. Это как по-английски crime. Да? И вот говорят, что вот вы совершаете уголовное преступление, и у вас так много уголовных преступлений, и вы главный уголовник, да, и вы должны в этом покаяться. И человек не понимает. То есть, как бы мы это ни объясняли, мы объясняем это и лингвистически, что вот по-гречески, да, мартия, и там мимо цели, и вот и как болезнь, и как какой-то отрыв от Бога, и беззаконие. И всячески проводим лекции на каждую встречу с примерами. А человек опять задает тот же самый вопрос. А все-таки вот я не понимаю, что же такое грех? И получается такая интересная ситуация, что человек не может покаяться. То есть он приходит и рассказывает какие-то случаи в своей жизни и хочет это сделать искренне, но не может. Потому что нет какого-то внутреннего такого, как бы, точки приложения. И вот это все соскальзывает, уходит как в песок, потому что такого базового понятия нет. И очень многие понятия мы должны создавать. Сейчас, работая с Евангелием, мы столкнулись с тем, что нет таких базовых слов, как «бодрствовать». Вот говорит Господь: «бодрствуйте». В китайском нельзя это сказать никак. И иногда мы даже должны сами вводить это понятие, которое каким-то образом становится понятно китайцу, хотя его раньше не было. Иногда приходится создавать что-то для китайского языка, для того, чтобы китаец начал понимать, и он начинает понимать. Конечно, можно создать такое, что будет непонятно. И вот за счет такой гибкости некоторые китайского языка, вот эти иероглифы, их можно комбинировать, переставлять, создавать новые лингвистические формы. И вот это позволяет иногда творить. Иногда мы сталкиваемся с тем, что невозможно. Например, «придите ко мне, все труждающиеся обремененные». А на китайском нельзя так выразиться. Можно сказать, что «придите ко мне сюда». То есть, как бы «придите и станьте рядом». А вот «придите ко мне», что «я источник», и вы должны стремиться ко мне как к цели ваших поисков, исканий, чаяний. Вот именно ко мне. Не вот ко мне, вот сюда рядышком постойте, и вот мы вместе с вами что-то сделаем. А именно непосредственно ко мне. Это невыразимо на китайском языке. И это мы никак не можем преодолеть. Иногда мы сталкиваемся с таким. Конечно, получается отчасти такая вот китаизированная форма православия, но ядро, конечно, сохраняется.
Странно, неужели католики не переводили Евангелие?
Католики перевели, но это больше пересказ, чем перевод. Там использованы другие слова, другие фразы, очень много добавлений. Что-то убрано совсем. Когда мы начинаем непосредственно работать глубоко с текстом, мы видим, что это очень субъективный пересказ на тему. Да? То есть, поэтому, когда меня спрашивают, какое издание Священного Писания я посоветую, я говорю, что я могу посоветовать только какое-то пособие по изучению Священного Писания. Что это все переводы, их около 100. В католических, протестантских, которые являются таким вот пересказом. Есть также 2 православных перевода, созданные давно еще в нашей миссии, один в 19 веке, один в начале 20-го, которые написаны на древнем китайском классическом языке, который сейчас непонятен современному китайцу, и который тоже является такой литературным изложением сути евангельского текста. Поэтому сейчас перед нами стоит задача создать максимально точный перевод, который в то же время будет стилистически красивым и передаст всю силу Слова Божия. А в тех местах, поскольку он у нас получается создан для людей, которые этим будут жить и вникать, и изучать, то для введения, для лучшего понимания необходим также пересказ, созданный нами. То есть перевод на такой современный, во многом вульгарный китайский язык, который позволит перевести, лучше понять именно вот этот эталонный. Да? Мы хотим создать один эталонный, один понятный. Потому что многие вещи, китайский язык, он совершенно по-своему выражает. Например, «взглянуть» — такого слова нет на китайском. Есть только как бы ближайший эквивалент – это как бы бросить взгляд. Как бы бросить один, буквально это бросить один глаз. Да? Он бросил на него один глаз. Ну, это будет некоторая история уже, некоторый такой рассказ, что кто-то бросил один глаз на кого-то. Поэтому мы не можем сказать, что это и есть Слово Божие. Мы можем сказать только, что это пересказ. И таких ситуаций много. Например, понятие духовной жизни полностью отсутствует в китайском языке. Духовность, духовная жизнь. Еще ряд понятий. Понятие жертвенности, оно практически отсутствует. Если у нас это добродетель, мы понимаем, вся культура наша, да и западная, на теме жертвы, принести себя в жертву. В китайской культуре понятие жертвы означает что-то дать, чтобы что-то получить. То есть это только взаимообмен, и опять же возведено в религиозный уровень взаимообмен такой лукавый, да, что я сожгу фальшивые деньги, получу настоящие. И вот это входит в культуру, что как бы сделал на 5 копеек, получил на 5 рублей. И вот везде вот поиск таких вот выгодных каких-то таких вот ситуаций. А когда мы говорим, что жертва – это высоко, это благородно, то у многих это просто не стыкуется, потому что такого нет.
Я слышал рассказы российских бизнесменов о работе с китайцами вот как раз относительно лукавства. Наши не понимали искренне, как может поступить так в той или иной ситуации, ну, явно обманув своих партнеров на большие деньги, и потом через месяц может позвонить, как ни в чем не бывало, и сказать, ну что, когда следующий. То есть это воспринимается для нас очень дико, потому что ну, странно, как можно так вот поступить к своему партнеру, которому ты доверяешь. Для них получается, что как в этом смысле они каются о том, что они обманывают, крадут. Да, вот для них это является какой-то значимой проблемой личностной? Или это так, как связано с культурой, они вообще не понимают, что здесь плохого?
Здесь включается в работу вот этот принцип даосский, потому что у китайцев действительно есть нравственная система, пришедшая в первую очередь из конфуцианства, есть добродетели, все улицы в Тайбэе названы в честь добродетелей, почти все. То есть это улица Милосердия, да? Проспект преданности, там есть улица восьми главных добродетелей. И вот все они так называются. Но если бы у нас так назвать, то, может быть, люди были бы задумывались, как поступать. А там это все есть. Но, к сожалению, в современном для людей младшего поколения, младше 50, это все больше звук. Какой-то такой вот просто звук красивый, да, там «Жен Ай Лу», «Джон Сяо Лу» и «Улица Милосердия», «Улица Преданности», «Улица Любви», «Улица еще». Это все сейчас теряет свою ценность. Но в самой китайской культуре есть понятие вот этого «дао», когда нужно под него подстраиваться. И поэтому человек, он может какую-то ситуацию использовать и считать, что это, если это получается, значит, это правильно. Вот. И в данной ситуации эти добродетели неприменимы, и я могу действовать иначе. Поэтому очень часто вот это уживается, у человека уживается двуличие. Сегодня он такой, завтра другой, послезавтра. С разными людьми по-разному. Конечно, здесь идет некоторая деградация классической китайской культуры. Но проблема в том, что та же классическая культура, она дает необходимый материал идеологический для вот этой деградации. Я не обязательно его искать где-то извне. Она может сама себе давать вот эти объяснения. И человек, у него все это уживается в нем совершенно спокойно. Он воспринимает как игру. Да? Вот он кого-то кинул, кого-то обманул. Ну, вот так вот поиграли сегодня. Ты меня, завтра я тебя. Как бы, и вот, да.
Ну, а как на катехизаторских беседах, как вы об этом разговариваете?
Мы стараемся сломать, как у нас, да, до основания. Как святой князь Владимир, он всех идолов сжег, всех в Днепр, все свалил. Да. У нас как-то всегда так идет, потом да, приходят другие. Ленин, да, тоже все стереть до основания, уничтожить. Вот мы... Это не присуще китайской культуре. Вот там как раз присуще, что все накладывается одно на другое, и как бы вот все. Мы стараемся дать прививку от всего. То есть человеку объяснить, насколько пагубно там, буддизм, насколько какая вредность, опасность католицизма, протестантизма, всех других ересей, какой вред от да, мамоне, что значит служение мамоне. Вот, чтобы он понимал и сразу видел и в себе, и вокруг, что значит это проявление. как вот это вот «ты мне, я тебе», как это не совмещается с христианской жизнью. Как вот это оценочное, очень часто в китайской культуре развита вот эта оценка. Вот тот такой, правители все плохие, вот постоянный ропот. Да? Все плохие, кроме меня. Я вот идеальный, я свечусь, я, моя семья, вот, она должна постоянно сиять, лицо. Очень важно для китайца сохранить лицо, такое есть понятие. Вот мы стараемся вот это сломать. И через исповедь, через то, что человек должен ломать свое лицо, он начинает более трезво относиться к себе, критически, и он очень сильно меняется. Наши китайцы, даже вот их на улице встречают, они, другие спрашивают, а вы тайваньцы вообще? Вот какие-то вы странные становитесь. Вот наши прихожане, прошедшие через вот эту вот школу, через богослужение, они становятся иными. Очень сильно. Они выпадают из этого социума тайваньского. Вот, конечно, это большой для них внутренний кризис и мировоззренческий. Поэтому очень важно, чтобы они видели, что в храме их дом, что вот здесь их очаг. Потому что все остальное, они теряют понимание. И действительно, они сильно выпадают. Если в России человек, конечно, ну, странники, да, вот обычное восприятие верующего. Странники, но, по крайней мере, он такой же, как мы с ним общаемся, там мы можем как-то вот, он понимает наши шутки, то есть мы как-то, он свой все-таки, то там это уже становится человек чужаком. Если...
Это на вас накладывает такую серьезную ответственность за тех людей, которых вы привели к вере. Как вам удается сохранять вот ту семью, о которой вы уже начали говорить в прошлой программе, что приход – это семья?
Это действительно накладывает очень большую ответственность. И тайваньцы всегда стремятся поговорить о вере. Да? С нашей стороны необходимо всегда быть с ними на связи. У нас есть, например, один тайванец служит в армии на юге Тайваня, военный. И он на отрыве и от родных, и от всех. И главные вопросы у него возникают именно духовного порядка. И нам необходимо всегда быть на связи. Он часто пишет, звонит. И вот это очень важно. После того, как они приходят, чтобы они имели жизнь в общине, с общиной. У них возникает много вопросов сейчас в интернете, искушения, что в православии происходит. Они все это читают, смотрят, спрашивают, а как, почему так, а почему...
Да. Они интересуются мировым православием.
Да, да. Их также все пытаются постоянно затащить к себе. Обычно рядом стоит католический храм, протестантский. Он говорит, да вот приходи, как бы, вот ты же веришь в Бога, там, в Богородицу, все, приходи к нам, давай. Вот. Становится очень сложно. Человек должен настолько быть пуленепробиваемым вот, в своей вере, в своих убеждениях, чтобы сохранить веру, пройти этим путем.
Кто ваши прихожане? Вот какой-то портрет, или если это разные люди, опишите, каких социальных слоев, какого возраста?
Именно тайваньцы? Или
да.
Вообще?
Тайваньцы.
Тайваньцы. У нас есть молодые женщины, порядка 30 лет, которые узнали о православии, изучая русскую культуру, либо есть те, кто изучает музыку, вот, либо преподаватели в школах, которые каким-то образом либо узнали о нас, где-то увидели в интернете то, что мы публикуем, либо они через знакомых. Преподаватель был музыки, который сам поделился верой и раскрыл ее для своей студентки. Это один такой класс, как бы сфера людей, молодые специалисты, которые хорошо образованы, и они раскрыли для себя каким-то образом. Кто-то был в Европе, да, даже кто-то в России бывал, но чаще ездят в Европу, там видят православные храмы, на Святой Земле, понимают, что большинство храмов православных. И вот они возвращаются и интересуются. Иногда это через 5, через 10 лет дает эффект. Также есть те, кто приводит своих родителей. Другая сфера прихожан – это пожилые родители молодых тайваньцев, которых дети привели, рассказали, и вот они ходят и становятся. Есть люди среднего возраста, это порядка 50 лет, которые серьезно работают, то есть погружены в свою сферу. У нас есть, кто работает в производстве, на фабричках, которых очень много на Тайване. И они пришли через протестантские очень часто группы, какое-то время путешествуя по разным конфессиям протестантским, они узнали о том, что есть церковь, которая именно претендует на то, что именно она является единственной церковью Христа и единственным источником спасения, полного спасения. И вот они приходят к нам и понимают, что это истина, что так оно и есть на самом деле. Это не наша позиция, не наше какое-то вот сугубо субъективное мнение, а что действительно так и есть. Чувствуют благодать Божию и начинают жить церковной жизнью. Они приводят своих детей. И вот есть категория молодежи. Это молодые ребята, которые кто-то заканчивает школу, кто-то закончил в университете учиться, либо едут в другие страны. Вот у нас некоторые уехали в Японию, в Китай учиться. Но они возвращаются, продолжают ходить в храм. Примерно вот такие категории.
Я слышал, вы говорили, что среди причастников на каждой службе как раз больше тайваньцев, чем русскоязычных.
Действительно, тайваньцы очень часто к вере приходят очень непосредственно. И они понимают, что если я стал православным, то для меня это важнейшая часть моей жизни. Это не какой-то такой вот придаток, что вот, поскольку как бы мы русские, мы и православные. Либо я живу, но иногда вот там у меня есть храм где-то, я туда зайду, немножко там помолюсь, свечку поставлю. Они приходят, и для них это все. А внутри языческий мир. Совершенно другой, с другим устройством, менталитетом, укладом жизни, все другое. И поэтому человек, живя православием, он понимает, а что мне еще делать? Да, я прихожу в храм, совершается богослужение, Евхаристия, а я почему-то не причащаюсь. Да? И поэтому человек действительно готовится и причащается. И он готов исповедоваться каждую неделю. И поэтому действительно очень многие как раз тайваньцы. Они также приезжают из других городов. Если человек может приехать раз в месяц, то для него, тем более, очень странно специально ехать на богослужение, чтобы там не причаститься. И мы очень поощряем серьезную подготовку к исповеди и причастие, чтобы это стало нормой жизни. Для православного человека жизнь со Христом – это норма. Когда мы чувствуем, что мы его теряем, что мы грешим, что мы сразу же стремимся восстановить это единство. Царство Божие внутрь вас есть. А вот если я сегодня уже чувствую, что оно не внутрь меня есть, то я, значит, должен думать только о том, что как мне восстановить это единство. Вот этим живут православные тайваньцы, прошедшие подготовку катехизаторскую, узнавшие о православии не как-то вот по учебникам, каким-то недоговоркам или по новостям, да, которые светским, которые постоянно критикуют что-то там негативное, а которые пришли и им было преподнесено православие в чистом виде.
Правильно ли я понимаю, что часть службы идет на китайском?
Да. У нас большинство песнопений на церковнославянском, а ектении большей частью на китайском, с небольшим добавлением английского. Поэтому возгласы их тени мы возглашаем на китайском. Китайцы нам подпевают. Вот весь храм, все, кто присутствует, мы их тоже приучили откликаться. Поэтому очень живая служба получается. Задача стоит в том, чтобы все присутствующие чувствовали, что они участвуют. Чтобы никто не чувствовал такого барьера, что я здесь иностранец, я здесь лишний. И вот задача тоже богослужения для трехязычных прихожан. Непростая задача.
В завершении нашей программы можете что-то произнести по-китайски из богослужебного?
Из богослужебного мы молимся «Юэн Шанди и Тада Ренци Лен Ми Уомен Джоу Чжэнг Джоу Уомен». Потому что Та Ши Рен Ай Ци Рен Же. Это означает, что просим Господа помиловать, благословить нас, потому что Он благ и человеколюбец. И таких фраз много, которые действительно ложатся на сердце китайцу, которые переведены на таком высоком китайском языке, не на простонародном, и очень легко запоминаются.
Спасибо огромное за этот разговор. Спасибо за ваше служение.
Спасибо. Спасибо, спасибо, Александр.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.